Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели. В эфире передачи «Свет веры» ведут ее артисты минских театров. И начинаем мы ее, как всегда, с молитвы.
Царю небесным, утешителю души истины, и же бездетный, и вся исполняя,
страдания, посланные нам историей, отрезвят, очистят и освободят нас. Народная русская душа ищет града. Она вечно прислушивается к поддонным колоколам Китежа. Она всегда готова начать паломничество к далекой и близкой святыне. Православие научило нас освящать молитвою каждый миг земного труда и страдания, и в рождении, и в смерти. Оно научило нас желанию быть святой Русью. Иван Ильин. С глубокой скорбью взирая на поругание Руси и горьких слез не утирая, шепчу лишь: Господи, спаси! Стучу у врат, исполнен скверны, и уповаю в этот час на всех заступников усердных, что молят Господа о нас.
Россия погибла, но святая Русь жива, скажет великая княгиня Елизавета Федоровна осенью 1917 года. Пожалуй, эти слова и начнут отчисление ее великомученического пути. И когда ей предложат уехать за границу, где ожидала богатая жизнь, почитание, она останется. Останется разделить с этой землей все, что назначено претерпеть от Господа.
Дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери королевы английской Виктории, великая княжна Елизавета Федоровна была более русской, чем многие из нас. Ибо русскость русского духа прежде всего в душевном укладе человека, который обращен к Богу в небесах и ко всему божественному на земле. Путь к святости, ох, непрост. Скорби, безмерные страдания, претерпевание поношений, клеветы и освоение науки смирения устилают его. По углям раскаленным легче идти, чем по нему. Потому-то немногим этот путь по силам, лишь избранникам Божиим.
Oh,
тот роковой день 18 февраля по новому стилю 1905 года после полудня великий князь Сергей Александрович должен был ехать в губернаторский дворец на совещание. Великая княгиня Елизавета Федоровна, супруга его, в это время собиралась в свою мастерскую в Кремлевский дворец на работу. Вскоре после того, как Сергей Александрович отъехал от Николаевского дворца, раздался сильный взрыв, потом наступила зловещая тишина. Елизавета Федоровна, сердцем почувствовав неладное, как была в одном платье, бросилась на улицу. Погиб великий князь Сергей Александрович так же, как и его отец, император Александр II Освободитель. Был разорван бомбой террориста. Без крика и слез, молча, Елизавета Федоровна склонилась над останками супруга. Она ни на кого не смотрела, от горя ничего не сознавала, кроме того, что нужно как можно скорее собрать все, что осталось от Сергея Александровича.
Толпа росла, но, онемев от ужаса, и она молчала. Только взгляды всех скрестились на Елизавете Федоровне. Лицо ее было неузнаваемым, мертвенно-бледное, с остановившимся взглядом окаменевшее. В это время раздались медные погребальные удары колокола чудового монастыря, и только тогда толпа зашевелилась, заохала, заговорила. Носилки с телом великого князя отнесли в церковь чудового монастыря, и священник отслужил первую панихиду. Елизавета Федоровна не плакала, но лицо ее было белым и искажено ужасом. Голубое ее платье было в крови, запекшаяся кровь была и на руках ее. Немного погодя, княгиня наденет черное платье, чтобы навсегда запомнить черный цвет горя.
В церкви на второй день несчастья она причастилась святых тайн Христовых. И когда на коленях молилась у гроба, вся супружеская счастливая ее жизнь будто прошла перед глазами. Как любила она своего благородного, нежного супруга, как учила русский язык, как душа потянулась к старинным русским храмам, ко Христу. Безмерно любивший ее муж был очень набожным человеком, много молился, соблюдал все церковные каноны и порядки, регулярно исповедовался и причащался тела и крови Христова, но никогда при этом ни одним словом не дал понять Елизавете Федоровне, как безмерно он желал, чтобы она приняла православие. Не сразу великая княгиня пришла к такому решению. Лишь после поездки на Святую Землю, через некоторое время, твердо решилась она взять крест Христов и стать православной христианкой. Годы счастья, согласия, любви. И вот теперь, стоя на коленях у гроба, Елизавета Федоровна почувствовала, что душа покойного как бы чего-то у нее просит. Она догадалась, что Сергей Александрович направляет ее к убийце, Каляеву, чтобы передать ему свое прощение.
Кто вы?
Я его вдова. Почему? Почему вы его убили?
Я не хотел убить вас. Я видел несколько раз его в то время, когда вы были с ним. Я имел бомбу наготове и не решился его тронуть.
И вы не сообразили, что вы меня убили вместе с ним? Бог да простит вам, как простили мы вас, великий князь и я. Я оставляю вам Евангелие и вот маленькую эту иконку. Покайтесь. Обратитесь к Богу, покайтесь.
Нет,
не
нет.
Не губите душу.
Да я не могу.
Через несколько дней она узнала от стражника, что Каляев положил принесенную ею иконку рядом с собой на подушку. На лице измученной женщины промелькнула слабая улыбка. Господи, помоги ему прийти к покаянию. С момента кончины великого князя Елизавета Федоровна еще глубже ушла в молитву. Она не снимала траур, все время проводила в храме и редко куда выходила. Все глубже осознавала она суетность этого мира. Мир духовный звал. Это продолжалось до тех пор, пока она в него не перешла. Постепенно глаза стали излучать радость, спокойствие. Светская жизнь уже тяготила. Посвятить жизнь служению Богу и людям – это единственное, чего желала Елизавета Федоровна теперь. Она стала распродавать драгоценности, все ценное, что у нее было, чтобы основать будущую Марфо-Мариинскую обитель.
Жизнь русских монахинь православных монастырей базировалась на правилах святого Василия Великого. Поступая в монастырь, монахиня полностью отрекалась от всего земного и от общения со светским миром. Монастырские службы с ночными молениями, строгий пост, постоянная молитва, наблюдение за своими поступками, мыслями и, конечно, беспрекословное подчинение монастырскому уставу. Такой была жизнь русских монахинь. Считая это уделом совершенных, Елизавета Федоровна, учреждая свою обитель, решила посвятить ее святым Марфе и Марии, сестрам Лазаря. В ней должны были сочетаться две добродетели: служение Господу через ближнего своего, служение Марфы, и непосредственное служение Богу через молитву и работу над собой, служение Марии. Монастырь с сочетанием благотворительной помощи и медицинской работы – это новая в Москве обитель, называлась Марфа Мариинская. Оставив блестящее положение, великая княгиня вошла в мир новый, мир бедных и страдающих.
Елизавета Федоровна вела жизнь подвижницы. Спала на деревянной кровати без матраса и на жесткой подушке. Ее сон нередко продолжался не более 3 часов. В полночь она шла молиться, затем обходила все палаты в больнице обители. Привыкшая с детства к работе, княгиня все делала сама. Она сама ежедневно рассматривала и прошения, поступавшие к ней со всех концов России. Принимала посетителей, шла навстречу всем, всем помогала. Трудясь в своей больнице, Елизавета Федоровна ассистировала при операциях, делала перевязки и с присущей ей мягкостью и интуицией всегда находила слова утешения для больных. Никто не замечал никогда на лице ее недовольства, усталости, озабоченности, ласковая улыбка и светлое лицо. Если, несмотря на усилия врачей, кто-то умирал, она старалась всегда быть при последнем вздохе и молилась за отходящую душу. Большую часть ночи она сама читала псалмы, а дальше начинался рабочий день великой труженицы. В больницу Марфа Мариинской обители милосердия привезли одну тяжело больную женщину, жену одного фабричного рабочего, огрубелого, атеиста, враждебно настроенного к царствующему дому. Подзарядившись революционной пропагандой, он думал, что все члены дома Романовых заботятся только о своем благополучии. Продолжительное время лежала жена этого рабочего в больнице Марфа Мариинской обители. У нее был рак. Муж больной навещал ее ежедневно. К своему удивлению, он увидел, какой заботой и уходом пользуется там его жена. Особенно выделялась одна сестра милосердия, которая с теплым участием относилась к больной. Он видел, как она садилась у ее постели, ласково утешала, давала лекарства, приносила сладости. Видел, как эта сестра обходила и других, предлагала им причаститься святых Христовых тайн, приводила священника. Жена его тоже причастилась. А когда у больной началась предсмертная агония, сестра эта не отходила от нее всю ночь, стараясь облегчить страдания. Женщина наутро умерла. Ее обмыли, одели. Пришел священник, и началась первая панихида по новоприставленной. Все это так поразило огрубелое сердце мужа покойной, что он не выдержал и заплакал.
Мать, мать родная, так бы не смогла ухаживать. Сестрички, скажите мне имя сестры, той, которая подле нее все время была.
Это сама настоятельница обители, великая княгиня Елизавета.
Услышав, он зарыдал и бросился благодарить. Из неверия человек вернулся к Богу. Великая княгиня еще организовала вне стен своей обители и дом для чахоточных женщин. А когда многие умирали, они были спокойны за своих детей. Матушка позаботится. И она заботилась о всех и обо всем. Ее необъятного сердца, нежного и любящего, хватало на многое. А тучи над Русью сгущались. 1917 год. Император, императрица и их дети уже перевезены в Тобольск.
Идет великий хам, многорукий, многоногий, многоглазый, но безбогий, беззаконный, чуждый нам. Посмотри, он на глазах топчет розы, рушит здания, вековые изваянья повергая дерзко в прах. Начались аресты, пытки, казни. Кровь потоками заливала землю русскую.
Письма Елизаветы Федоровны проникнуты любовью к русскому народу, вере, православию. «Святая Русь не может погибнуть». Читала строки эти, написанные великой княгиней, ее друг, графиня Александра Алсуфьева. А во втором письме ей же Елизавета Федоровна написала: «Да будет воля Твоя, Господи!» Она готовилась пройти достойно весь свой крестный путь. Впереди был Алапаевск.
Одну из шахт рудника в 18 километрах от Алапаевска выбрали палачи для своего зверского плана. С площадной руганью стали они бросать туда, избивая прикладами, свои жертвы. Это было в ночь на 18 июля, день ангела покойного супруга Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Александровича. Свирепая эта расправа была настолько страшна, что даже некоторые из ее участников сошли с ума. Первой столкнули в зияющую пустотой яму великую княгиню Елизавету. Она громко молилась и крестилась, говоря: «Господи, прости им, не знают, что делают». Потом стали бросать остальных. Когда жертвы были уже в шахте, ее забросали гранатами. Но гранатой был убит только Федор Ремез. Остальные мученики, кроме великого князя Сергея Михайловича, он был убит выстрелом из револьвера. Они умерли в страшных страданиях от жажды, голода и ранений, полученных при падении. Великой княгиня Елизавета упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. С ней рядом нашли князя Иоанна с перевязанной головой. Это великая княгиня, изнемогавшая от ран сама, сделала в темноте ему перевязку, употребив свой апостольник. Люди слышали, как из глубины шахты раздавалась херувимская песня. Это пели мученики. Великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, князья Владимир Полей, Константин Константинович, Игорь Константинович, Иоанн Константинович, Федор Ремез, инокиня Варвара.
Святые мученики, они, умирая в страшных страданиях, простили убийцам. Но грех этих убийц, наших предков, лежит на всем народе, на всех нас. И Божьего прощения не будет, пока мы не покаемся. Вот и живем мы все хуже, становимся все злее, равнодушнее. Кровь неповинная на нас. А долготерпеливый Господь все еще ждет нашего покаяния. Без него, без покаяния, не будет прощения.